Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, отличная семья в прямом эфире. И, как всегда, мы постараемся сделать тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами Татьяна Ваганова. Сегодня мы будем говорить на тему «Ревность в приемной семье». Ну, мне кажется, что тема достаточно-таки популярная, приемная семья, и вот ревность, она возникает между приемными, кровными родителями, детьми, и откуда же эта ревность берется, как вообще с ней бороться, и нужно ли что-то с этим делать, можно ли ее предотвратить, вот об этом будем говорить сегодня в нашем эфире, поэтому, пожалуйста, вы к нам сразу подключайтесь, пишите. Будем реагировать на вас, давать обратную связь. Давайте я сейчас представлю всех наших участников с удовольствием. Вот начнем мы с психолога Дианы Зевиной. Диана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что вы с нами. Диана – психолог фонда «Дети наши». И мы давно не виделись, поэтому особенно приятно, что мы сейчас сможем пообщаться.
Взаимно.
Дальше представляю приемная мама, также ведущая ресурсной группы для приемных родителей Оксана Кузнецова. Оксана, дорогая, привет.
Здравствуйте.
Вот, Оксана представляет фонд «Арифметика добра». И также у нас сегодня Диана Ли, приемная мама из Томска. Диана, очень приятно с вами познакомиться.
Да, мне тоже, можно называть меня Даша.
Хорошо, спасибо. Ой, Даша, да, извините, пожалуйста, да, у меня иногда бывает такое с именами, те, кто нашу передачу смотрит, уже наблюдают такую особенность. Да, Дарья у нас с нами, спасибо, что вы присоединились. Друзья, еще раз скажу, мы говорим сегодня о ревности. Если вас эта тема как-то касается, то есть у вас возникает ревность в вашей приемной семье, то вы нам, пожалуйста, пишите, какие у вас вопросы, как вы с этим справляетесь, будем ваш опыт тоже зачитывать, хорошо? Ну, а мы начнем. Вот у меня вопрос такой будет к Диане, хочу начать с нее. Мы привыкли, что ревность – это такое деструктивное чувство, но всегда ли ревность – это плохо?
Нет. Дело в том, что все чувства, которые мы испытываем, и взрослые, и дети, это совершенно нормально. Вопрос не в том, что нельзя что-то чувствовать, чувствовать можно все, и хорошо, когда человек учится понимать, что он чувствует, из-за чего он это чувствует, чего он хочет на самом деле, потому что за чувством вообще стоит наша какая-то потребность, как правило. Бывают разные формы, да, то есть можно чувствовать все, но и можно чувствовать ревность, и это в определенных ситуациях это вполне понятно и логично, ну, если можно так про чувства сказать, но бывают формы ревности, которые тяжело выносить и самому человеку, кто ревнует, и ребенку, и тем, кто рядом с ним находится, и бывают формы ревности, когда ревность принимает такие формы, то есть я уже, конечно, говорю не о чувствах, а о действиях, да, которые могут быть опасны для семьи, для всей семьи, или для кого-то в этой семье, для другого ребенка, например. Поэтому ревность сама по себе – это совершенно нормально. И мы сегодня говорим о приемных семьях, но в кровных семьях родители, у которых больше одного ребенка, или те, кто сами были не единственным ребенком в семье, вы, наверное, все хорошо знаете, что когда появляется еще один ребенок, младший, то старший ребенок или старшие дети, они испытывают ревность. И это по-разному проявляется.
Да, потому что вот я тоже вижу у ревности две стороны медали, может быть, одна не так доминирует, потому что не наносит таких разрушительных проявлений, вот. Но мне кажется, что ревность – это все-таки показатель того, что есть чувство, что не все равно, что есть привязанность, и это в каком-то смысле хорошо, особенно если речь идет о приемных детях. Вот давайте мы тогда у Дарьи спросим. Даш, у вас же как раз случились вот такие изменения в семье, появился второй приемный ребенок, и, пожалуйста, вот возникла та самая ревность, о которой мы сейчас говорим. Расскажите об этом немного.
Да, буквально, наверное, 2 недели назад, как мы, семья наша выросла, появился младший сын.
Мы вас поздравляем.
Спасибо большое, да. Вот. И старший мой сын, которому 10 лет уже, и который почти 3 года в семье, мы готовились достаточно долго к появлению второго ребенка. Он сам часто проговаривал, что очень хочет братика, когда же это случится. Вот. Но я думаю, что у него просто не совпали ожидания и реальность. Вот, обычно дети хотят младших братьев как очередной такой гаджет, игрушку, которая будет их развлекать. Да, то есть одному скучно, а с братом можно поиграть, то есть такие представления. Вот. А если не надо, то брата можно выключить, да, или к зарядке не подключить, тогда он сам не включится. Вот. Но вот эти вот ожидания не подтвердились. Оказалось, еще и несовпадение по интересам, так сказать. Вот. Были ожидания, например, что будет играть в Лего вместе, там в какие-то мальчишеские игры. Вот. А брат получился очень творческий, Лего достаточно равнодушный. Ну, в общем, ни для каких дел запланированных не пригождается. Вот. А тут еще и, помимо того, что не несет с собой никакого позитива, еще и претендует тоже на маму, на мамино время, на мамины объятия.
Конечно,
Вот, да,
да.
этого уж мы, ну, если и ожидали, то не думали, что это вот прям так будет. Потому что с сыном мы, конечно, проговаривали, я ожидала, что он все-таки будет как к игрушке относиться, вот, поэтому мы говорили, что там, ты будь готов, что мама будет тоже там его любить, обнимать, что у меня был один сыночек, а теперь появится два сыночка,
Да, но
вот, и
теория одно, практика это другое, да?
совершенно верно, причем ни он, ни я сама, главное, мы не были готовы к этой практике, вот, и
Даша,
поэтому у нас...
а скажите, пожалуйста, а сколько лет вот вашим детям, то есть старшему, младшему, какая у них разница?
Старшему 10, вот, а младшему физиологический возраст 9 лет, но психологически, эмоционально на уровне 6. Поэтому у меня прям такие старший и младший ярко выраженный брат. Вот. И первое время, вот первая неделя у нас была очень жесткая адаптация. Я раньше все не могла понять, что все жалуются на адаптацию. Даже называют ее ад-аптацией. Думаю, да, думаю, что уж вы прям так сильно преувеличиваете. Ну вот мы уж тут и хапнули этой адаптации за эти пару недель, вот, ну, вплоть до того, что невозможно было укладывать детей одновременно, потому что каждый из них претендовал на мое время, там, ляг со мной, нет со мной, обними меня, нет меня, не трогай его, не подходи к нему, ну и, в общем, слезы, сопли, и если раньше время отхода ко сну это было такое какое-то романтическое время тишины с зажженным светильником, с гитарой, мы спели песню, мы
Ой,
сказали
слушай, как
прошу.
здорово.
Да, то вот последние дни это вот просто такая была грызня, возня, и с криком «Всем спать!» уже уходим ко сну.
Диан, скажите, вот что можно сделать в данной ситуации? Видите, как бы родители были не совсем готовы, ну, какие-то, может быть, были такие наметки на подобное, но, как я уже говорю, практика вносит свои коррективы грубые в жизнь. Что делать в данном случае?
Во-первых, хочется очень, Дарья, вас поддержать и сказать, что, во-первых, вы молодцы, да, и на мой взгляд, на данный момент вы действительно делаете правильно, но не могу сказать все, не все, там, да, у нас не консультация, но многие вещи вы делаете абсолютно правильно, то есть когда такая жесткая конкуренция за ресурс, скажем так, да, за мамино внимание, важно просто разделять и ставить границы, выделять отдельное время для детей, для старшего и младшего ребенка, находить разные какие-то пространства, где можно уделить им время, то есть не нужно их сталкивать действительно именно в плане контакта с мамой, там, с папой, может быть, с какими-то другими значимыми людьми напрямую. Там, да, это не нужно, и это вызывает конфликты даже в кровной семье, где старшие дети, ну, с существованием этого младшего уже давно смирились, там, да, но тем не менее, то, что ревность в кровных семьях тоже есть. И это, подчеркну, это нормально. Ну, то есть очень важно повторюсь, разное время, разное пространство, находить эту возможность, да, побыть с ребенком наедине, сказать что-то только ему и подчеркнуть какие-то именно его достоинства, но при этом ни в коем случае не сравнивая его с другим, там, с братом или с сестрой, не показывая, что тот другой ребенок делает что-то лучше, там, быстрее, еще как-то.
Ну да, чисто практически, допустим, Вася уже спит, а вот ты нет. То есть как ты можешь, да, вот, ну это я перевожу.
Да, практически. Во всех смыслах не надо, вот Вася уже спит, давай мы тебе там почитаем сказку или поговорим с тобой, и вот ты тоже сейчас уснешь, да, давай тоже уже будем ложиться, да, Вася спит, вот давай сейчас твое время, давай мы с тобой сейчас будем укладываться. А, вот как-то так, и очень важно, так как у вас адаптация, очень важно, конечно, может быть, это прозвучит банально, потому что об этом сейчас много говорят и пишут, не только применительно к приемным семьям, но важно очень заботиться о себе, да, находить время и для себя тоже, и какой-то ресурс для себя тоже, и там, для мужа, для тех людей, которые, взрослых членов семьи, которые, собственно, приняли удар на себя, да, то есть поддерживать друг друга, находить время отдохнуть.
Да, как в самолете, маску сначала на маму.
Да.
А вот в этом состоянии интересно, когда вот идет эта адаптация, и так все тяжело, и дети разрывают и друг друга, и маму. Как вот, ну, переключиться, как понять, что тебе нужно сейчас в этот момент? Дарья, вот вы понимаете, что вам нужно для того, чтобы как-то немного заземлиться и подпитать себя? То есть поменялись, ну, например, да, если раньше, допустим, вас как-то вдохновляла там прогулка или чашка кофе, вот, то сейчас что-то поменялось, нужно что-то другое или то же самое?
Ну, самое, как плохая, но у меня как это, в том анекдоте, есть хорошая и плохая новость. Плохая новость в том, что меня вдохновляет тишина и одиночество, чего я сейчас полностью лишена. Ни прогулка, ни кофе, ни фитнес, ни наоборот наесться не заменят мне вот одиночество, чтение в одиночестве, скажем так.
Угу.
Вот. Это практически
в библиотеку, в читальный зал.
Введено на нет. Да, вот, но хорошая новость в том, что вот моя, ну, я надеюсь, не уникальная ситуация в том, что я окружена таким плотным и жирным кольцом поддержки. Я как бы готовилась к приемному родительству, у меня и широкий, и глубокий круг поддержки, вот, будучи сама в фонде, и сообщество приемных родителей, поддерживающее, то есть как бы эмоциональная у меня есть поддержка, психологическая, психологи фондом всегда можем обратиться, вот. Ну и уж не побоюсь этого слова, родительские компетенции, которые вот мы периодически на семинарах, тренингах всяких повышаем. Вот тут я, кстати, поняла, что это все не пустая трата времени. То есть раньше я к этому относилась больше так, как организатор, да, то есть, ну, вот надо такое организовать, кому-то, наверное, это полезно, но я просто с таким не столкнулась. Вот теперь я судорожно начинаю перебирать в уме все обрывки семинаров, вебинаров и прочих мероприятий, вот, на которых побывала, и что-то внедрять, вот прямо внедрять. И вот, кстати, из последнего, о той проблеме, которую я озвучила, мы вот пришли к тому, что сейчас я детей укладываю в разное время и в разных комнатах.
Угу.
Пока.
Ну вот о чем Диана говорила, да?
Да. Угу. Вот, то есть младшего укладываю чуть пораньше, старшего чуть попозже. И вот в разных комнатах, и там мы можем полноценно пошептаться, пообниматься, не боясь причинить кому-то боль или дискомфорт.
Да, дорогие, так что, пожалуйста, берите на вооружение и учитесь, это очень важно. Хочу напомнить, что сегодня мы говорим о ревности, и также скажу пару слов, что передача проекта «Отличная семья» имеет большой ресурс, архив передач с потрясающими психологами, приемными родителями, детьми, кровными, приемными, поэтому пользуйтесь этим ресурсом. Мы также можем вывести вас на необходимые контакты, поэтому, пожалуйста, давайте обратно связь, будем коммуницировать. И, конечно, «Отличная семья», как это Усмедиа, это благотворительные проекты, мы очень нуждаемся в вашей поддержке, разной. Вот как ее оказать, можно узнать на странице Усмедиа, выйти на проект «Отличная семья» и сделать доброе дело. Вот просто сердечко вам спасибо большое. что вы с нами. Хорошо, продолжаем. Оксан, ты приемная мама, и у тебя большая тоже приемная семья. И знаю, что ревность тоже не избежала запустить руку вот в ваши взаимоотношения. Скажи, как у тебя все это проявлялось? В чем?
Во-первых, у нас вот у меня кровные дети, между ними разница 5 лет. И мы с ревностью не столкнулись вот в кровной семье. То есть у нас вот так вот таких симптомов, как бы, да, там, когда дети там дерут маму, у нас этого не было. У нас как-то вот, когда ребенок второй родился, как-то мы все вокруг него ждали все. Вот, времени, ну, как-то вместе проводили. У меня муж включен так хорошо в семью. Вот, и когда пришли приемные дети, я просто даже не знала, вот как распознать эту ревность. То есть вот что такое ревность, в общем, я даже вот не знала, вот среди детей. Вот. И когда дети появились, у нас получилось, что в 2014 году сразу четверо детей к нам прибыло, да, причем там один мальчик в июне, да, и три девочки в декабре. Вот. И мы увидели, что у нас ревность, она появилась, она немножко так, знаете, перемешана была с этими адаптационными всеми вещами. Но потом, когда обнаружилось, что мой родной, любимый ребенок, воспитанный в христианских традициях, в любви ближнему к своему, специально рисовал на стенах мелками, чтобы я ругала приемных детей, потому что они там, они рисовали, он подсмотрел, что они делают, и он начал вот это делать.
Засадка конкретная такая.
Да, он вот это делал, да, он рассыпал специально шарики шоколадные, он рисовал вот на стенах, и что-то еще. Он просто мне говорит: мам, я тебе все не расскажу.
Но в какой-то момент... Вообще подрывник такой.
Ему в какой-то момент было очень тяжело держать это в себе, он расплакался, тогда ему было 8 лет. Вот. И все, что он хотел этим показать, чтобы мама отвезла детей обратно в детский дом. То есть он меня сначала словами умолял, там, да, и потом он уже начал предпринимать действия. Когда я ему сказала, что дети уже не вернутся, и у них нет дома, у них нет родителей, они будут жить с нами, вот, то вот он начал такое предпринимать, и я столкнулась с таким, знаете, вот, с пучком таких чувств тоже, они прям лавиной на меня вот так пошли, это чувство вины перед ребенком тут же, да, когда вот это вот я причина этой ситуации, незнание, что делать, какой-то вот такой вот обрушилось, как это все выруливать, как это, ну, это растерянность такая некая была, вот, ну вот много было, конечно, очень, я чувствовала вины, и вот то, что мой ребенок рыдал, и ему пришлось вот этими делами показывать, как ему плохо, то есть вот.
Ну, а как, наверное... как справлялись с этим? Сейчас вы как-то уже переступили через это, пережили?
Да, сейчас это уже, ну, как бы у нас давно этот период позади, 6 лет уже нашей приемной семье, но у нас примерно сценарий такой же был, как у Даши. У меня была поддержка эмоциональная от родителей, у меня была поддержка знаниями, я много слушала вебинаров, читала статьи и так далее, у меня был психолог, с которым я уже там до принятия детей встречалась год и уже...
Ну вот какие конкретные шаги ты делала там с детьми, с ним разговаривала, что именно было сделано?
Я, знаете, первое, что прям вот сразу стало необходимой, да, как... всех знаменитых слова «разделяй властву», а нас «разделяй и заботься». Вот такой вот, знаете, был девиз. Вот, я установила время, вот как время вот это вечернее, оно, наверное, такое очень важное, о чем Даша говорила. С 9 до 10 я занималась приемными детьми вечером. Mm-hmm. Причем индивидуально был кусочек времени. Все, что я делала с одним, я делала все с другими. То есть там у нас было качание на руках, петь песенку, я каждого... пеленала, качала на руках, другие ждали, пела песню, укладывала в постель, делала ему домик, потом брала второго ребенка на руки, вот это все делала, да, там уже больших детей я на колени клала, их там укачивала, ну вот так, там с 9 до 10 я шла к своему вот второму ребенку кровному, да, мы с ним проводили этот час в разговорах, в чтении, или ели мы на кухне, ну что-то, просто это был его святой час, все, на него никто не посягал. Я защищала это время, давала, чтобы с 9 до 10 было время у этих детей, там, дальше час Арсенин, и следующий час был первой дочке кровной. Как ни странно, это обнаружилось, когда появились дети, я ей тоже понадобилась срочно. До этого был такой игнор. Мама, выйди из комнаты, закрой дверь, там не лезь в мою жизнь, ей было 13 лет. Вот, когда дети появились, прошло какое-то время, то есть у нас начались слезы, упреки, что ты мне не уделяешь внимания, и как бы что она там во мне нуждается. В общем, мы выделили тоже это время, я читала ей вслух, или мы смотрели аниме, или там о чем-то разговаривали, или опять же ели на этой же кухне.
То есть у нас ну, смотри, то есть я понимаю, да, немножко резюмирую, то есть я понимаю, что здесь основные такие вот основные действия – это тайминг времени вечером, то есть проводим со всеми индивидуально, насколько возможно уделяем внимание каждому ребенку. И вот через какое время пришло принятие? То есть вот твой сын говорил, я не хочу, чтобы у нас были приемные дети. Но его просто как бы ну, поставили перед ну, фактом, что него... все, детей не отдадут.
Ну, где-то 5 лет ушло на это.
Ну, мощно. Да. Мощно.
Вот он Диана, недавно только начал называть их сестра и брат. До этого это просто дети, которых вот мама притащила, поселила, и ему приходится терпеть.
Угу. Диан, вот смотрите, мы здесь вот посмотрели две зарисовки из приемных семей, и, соответственно, тоже такой вопрос, вот причина, корни ревности – откуда, то есть чем она питается, почему вот детей начинают так разносить, приемных и кровных, и в чем отличие, если оно есть, отличие этой ревности?
Причина ревности, она в том, что каждый ребенок, он вообще хочет быть любимым, единственным, и это свойство, собственно, ребенка, я сейчас говорю про маленького ребенка, где-то лет так. До 6-7, он вообще считает себя центром всего происходящего в мире, и все, что происходит, в этом есть там, свои плюсы и минусы. Да? Но это просто так, это закономерности развития психики ребенка, свойства психики ребенка, эгоцентризм, то есть он считает, что все для него, все вокруг него, ну и логично, что папа и мама, они тоже для него и вокруг него. И, естественно, если мы сейчас говорим так, ну, про классическую схему, то про кровную семью, у ребенка сформировалась уже привязанность, там, да, она формируется там, к 7-8 месяцам, потом, скажем так, дошлифовывается к 1,5 годам, то есть она уже есть, и мама, и папа, ну, еще какие-то близкие, которые там есть на орбите, важные, это важные для него люди, которыми он хочет, так скажем, обладать безраздельно, чтобы у них всегда было для него время, была для него любовь, были для него какие-то теплые слова и так далее. Да? В жизни так не бывает, мы понимаем, даже если ребенок, гипотетически он единственный, если у него не родятся братья и сестры, или не появятся приемные братья и сестры, все равно в какой-то момент ему придется маму делить с папой, да, у которого тоже, который должен начать заявлять права, известные вот это, да, типа в комплекс описан еще Фрейдом, ему придется маму делить с работой, с ее какими-то друзьями, с ее какими-то делами, и это, собственно, такой естественный процесс прохождения, взросления, развития, это понимание того, что я в этом мире не один, да, все не вертится вокруг меня, у близких для меня людей, важных для меня людей есть какое-то свое пространство, куда, ну, либо мне нет доступа, есть и такие зоны, где-либо вот я на какой-то момент не являюсь приоритетным. Да? То есть нам нужно постепенно мы к этому привыкаем, и потом, соответственно, когда ребенок становится взрослее, вырастает, происходит то, что называется интернализация, то есть мы, в общем-то, так живем, у нас есть более близкие люди в жизни, у нас есть менее близкие люди, и несмотря на то, что есть, наверное, у каждого те, кого мы любим больше всех, это наши дети, там, наши супруги, наши родители, все равно но наша жизнь не принадлежит только им или только этому человеку, это неправильно. Да? Наша жизнь более многогранна. Это такой естественный процесс взросления, через который ребенок проходит, понимая, учась на, в общем-то, вот каких-то горьких моментах, потому что это тяжело, что ни один человек не может принадлежать ему как объект, да? Не может быть вот каким-то только его. Да? И, собственно, все дети, и кровные, и приемные через это проходят. Я уже сказала, что даже если ребенок один или с какой-то огромной разницей в возрасте с братьями и сестрами, когда просто нет конкуренции за ресурс, да, очень разный образ жизни, все равно он через это проходит. В приемной семье может быть разница, ну, в принципе, она есть, она связана с тем, что приемная семья по-другому появляется, формируется, развивается. Да? То есть может быть другой порядок. То есть в кровной семье понятно, что все дети, которые рождаются, они рождаются маленькими. Да? А старшие дети, дети, которые уже живут в этой семье, они старше. И психологи, многие психологи, которые занимаются семейным устройством, они рекомендуют именно такую классическую схему развития для приемной семьи, что все вновь приходящие дети, каждый из них должен быть младше уже всех, которые воспитываются в этой семье. Но в жизни это получается не всегда так. Это бывает, понятно, что бывает по-разному, бывают разные обстоятельства. И при прочих равных ребенку лучше, естественно, жить в семье, а не в детском доме, и даже если нет такой семьи, где он будет самым младшим. Ну, а если мы говорим о приеме в семью подростков, то если это не бездетные люди, ну, вряд ли он же будет в семье самым младшим. А, поэтому схемы разные, ситуации разные, и действительно кровным детям, у которых сформировалась привязанность, надежная, как правило, там, да, к своим родителям, им бывает трудно и смириться и с самим фактом появления ребенка, конкурента за этот ресурс, за любовь и внимание родителей, и кроме этого ребенка, который может быть близок по возрасту. Да, какие-то вести какой-то похожий образ жизни, с таким же режимом дня, ходить в ту же школу, может быть, в тот же класс, но вообще очень трудно от него как-то отделиться, он, если он не новорожденный младенец, а тоже, например, там, третьеклассник, да, такой же, как я. И еще, конечно, нужно понимать, да, я думаю, что Дарья, Оксана прекрасно знают и понимают, что у детей, которые прошли детский дом, потеряли кровную семью. Сейчас большинство детей они попадают в более сознательном возрасте в детский дом, не младенцами. Если они прошли именно детский дом, то, скорее всего, их постарше изъяли, когда они были постарше. У них еще разные истории с потерями, да, и у них, как правило, как раз надежной привязанности-то нет. И у них есть истории, когда их, ну, либо бросали, либо их забирали. То есть когда они свою кровную семью теряли, когда их мамы и папы не казались им надежными в силу разных причин. Может быть, там папа с чем-то не справлялись, может быть, они уходили, там, допустим, в запой, да, и не уделяли детям внимания, а в какой-то момент пришли органы опеки и забрали ребенка. И вот у ребенка была семья, были мама, папа, который, ну, или мама только, к которым он был все равно привязан, он все равно их любил, у ребенка нет вариантов, он все равно привяжется, у него все равно будет формироваться привязанность, пусть она не будет там надежной, она будет с какими-то там нюансами. И вот они были, и вот их нет, и вот он живет в каком-то совершенно другом месте, где совершенно чужие сторонние люди, там, да, как и много детей и так далее. То есть у ребенка, который прошел детский дом, которого забирали из кровной семьи, у него есть этот страх потерять. И поэтому, когда он попадает в ситуацию приемной семьи, ну, тоже я, Оксана и Дарья прекрасно это знают, наверное, наши многие радиослушатели знают, что ребенок приемно часто начинает проверять, а действительно ли эти новые люди, новые родители, они меня оставят. И он начинает делать как раз такие вещи, из-за которых вот иногда детей возвращают. Не очень подготовленные приемные родители, он как раз начинает проверять и провоцировать. И, естественно, если есть кровные дети, это может быть сказываться и на них, он и через них будет провоцировать, он будет всячески стремиться выделиться, не всегда за счет позитивного внимания. То есть нам нужно понимать, что приемные дети травмированы гораздо сильнее, да, чем кровные.
Смотрите, ну вот все, что мы сейчас услышали, это для родителей, это важно, потому что это осознанность. Но как объяснить ребенку? Вот, например, у Даши, да, начинает сейчас ребенок бунтовать, потому что не хочу рядом вот этого. Он действительно не вписался в мои ожидания. Там у Оксаны, да, кровный просто, делал то, что не делал вообще никогда, полный трэш, потому что ребенку плохо. Он говорит, мне не надо их, пусть они уйдут из нашей семьи. Вот ребенку лекции не нужны, ему нужно, чтобы ему помогли, да, как-то вот его услышали. Как это можно сделать? Вот именно на языке ребенка, то есть проиграть что-то, какую-то сказку, еще. Вот какие можно подключить инструменты? Это вопрос ко всем тоже, и к Диане, Оксан, к тебе, потому что, может быть, родители делились на ресурсных группах, если был такой запрос, вот какие инструменты они использовали. Ну, кто хочет, пожалуйста, начните. Даша тоже, может, вы что-то уже используете сейчас. Оксана, ну, давай с тебя.
Да, я хотела просто еще сказать, что у нас вот это личное время, я немножко хотела эту тему развить, мне кажется, это очень важно, вот это личное время, это как инструмент, его можно не только вот выделять в структуре дня, еще и в неделе. У меня были дни, да, когда я уделяла личное время. детям, да, к приемным детям, мы ходили с ними к специалистам, это было личное время, там мы приходим, один у меня идет, я со вторым сижу, я его в это время держу на руках, да, там телесный контакт мы добираем, и так он там на мне сидит, на голове лазит, мы с ним о чем-то говорим, там играем и так далее, вот, ну, не больше двух я брала, потому что каждый хочет идти держать меня за руку, там, да, а у меня детей четверо, когда их там четверо, у меня ничего не получается, полный хаос. Вот, и также с кровными детьми, у нас был там день назначен, когда я с кровным ребенком с одним ходил в бассейн, это мы тоже мы идем, мы с ним там плаваем, болтаем, идем обратно, заходим в магазин, какую-то вкусняшку покупаем, также со старшей дочерью, да, и в этом ряду еще не надо забывать про мужа, да, про супруга, потому что иначе он тоже...
Муж-то, да, он тоже же... Да.
Ему тоже время, после 12 время уже все, мы с ним, тут уже отбой, да, полный, и я только с ним, там и в течение недели у нас был день, пятница, вечер, это у нас было время для свидания. То есть у меня время для свидания, да, оно вот было с каждым ребенком. Вот это, ну, потому что еще, видите, у нас ситуация, что детей много. То есть когда мы эту же кашу заварили, мы это поняли, что это все не просто так. Вот, посадили их, и как с общей массой детей, да, с общим целым разговариваем, там, общаемся, что-то доносим. Нужен индивидуальный подход. Вот, у меня на самом деле была проблема со словами как раз. Вот слов я, мне сложно было подойти и что-то говорить, потому что в то время я еще училась говорить про чувства ребенка, да, вообще про чувства, про свои ребенка я не умела еще, не научилась, я с психологом на эту тему занималась. Но я очень много могла говорить по поводу «надо» и «как хорошо» и «плохо», что, наверное, ну, в этой ситуации никак не помогает. То есть, когда у меня ребенок вот это вот все вытворял, да, рисовал там, да, и как мы на простом языке сказать, подставлял других детей, да, то есть мне хотелось ему какую-то проповедь прочитать, лекцию, как ага-ага, там нехорошо, и там...
Ну, понятно, да.
Мы сирот не любим, там, да, а Библия нас учит тому...
Сирот любить, да, люби, потому что...
Вот, вот очень хотелось вот туда сорваться. Я вот чувствую, что это вроде неправильно, а другого не имелось. Ну, вот потом я уже научилась, да, говорить эти слова про... про уникальность каждого ребенка. То есть с приемными мы говорили, вот так как у них возраст психологически меньше, там про глазки, про ручки, да, то есть вот как с маленьким, какие у тебя глазки, какие у тебя ручки. То есть это не просто время индивидуально, а еще вот такой фокус на ребенку, что как ты его видишь. Угу. Вот, да, чтобы мама меня видела и видела меня хорошим. Вот, и когда у тебя ребенок творит уже ужас, да, ежедневно, ну, приходится хвалить за глазки, за ручки, и слава богу, хоть и это там, да, я смогла вот. И потом какие-то уже маленькие вещи там были, да, там за рисуночек, вот это вот все. Ну вот это снижает, это не помогает другим детям, но это снижает тревогу ребенка, потому, ну, он же цепляющийся такой, да?
Да.
И он уже не такой становится цепляющийся. Ну, хотя в нашем варианте это цепляющееся поведение было очень долго, потому что детей было много, и тут это все по времени растянулось. Вот, то есть мне кажется, это важно, это слова, которые мы говорим ребенку, и вот этот вот тайм-менеджмент. Вот. И для поддержания вот кровной семьи, да, ядра, тоже обязательно поддержка тех традиций, которые были. Вот, и с мужем, да, вот эти свидания, пусть они продолжаются. Для традиции.
Да, свидание с мужем – это вообще просто святое. Молодцы, что вы это делаете.
Да, и еще, сейчас, извини, мысль улетела. А, и вот Диана сейчас сказала про иерархию, да, немножко про семейную систему вот затронула, я это тоже вижу вот в этом ключе. Это очень тоже сильно помогло снизить ревность и вот эту вот цепляющуюся, и вот эту борьбу за ресурсы, да, мамины, когда закрепляешь иерархию. Я никогда этим до этого не занималась, у нас не было до приемного родительства в доме ни правил, ни какой-то иерархии, кто тут главный, кто тут номер два и так далее. Вот когда появились приемные дети, которые в детском доме всегда хотят быть номер один, они быстрее одеваются всех, чтобы быть первой парой для выхода, да, они быстрее съедают тарелку супа, чтобы там что-то там их похвалили или это. Они постоянно там предлагают, провоцируют на какие-то соревнования, да, друг друга и еще там кровных там затягивают, да, если ты там не вышел первый, не оделся, тарелку супа не первый съел, но ты там не очень, да, человек. Вот, и вот эта иерархия, она очень тоже помогла вот эту тревожность вообще снять и вот эту борьбу, и за очередь, да, вот за это первенство. И когда дети знали, что я их, допустим, вот буду качать по очереди, а очередь это у нас прямо совершенно определенная была, начиная со старшего ребенка приемного, да, и заканчивание младшим, вот как Диана говорила, то они прекратили за это бороться. Это на самом деле помогло. Если они знают, что сегодня я читаю книжку, я лежу на кровати Антона, с ним обнимаюсь, да, и завтра я буду читать книжку Лене, потом Наде, потом Веронике, то когда вот этот круг прошел, там неделя, вторая, третья, они уже на четвертую неделю уже не тревожатся, потому что знают, что мама не обманет, их место и день святой. И когда Антон попросится в день Вероники, а я тоже хочу с тобой, я скажу, нет, Антош, я с тобой уже лежала, я читала, и Вероничка тоже очень хочет, я это время защищаю. И тогда детки так вот, ну, успокаиваются. Ну, это вот в условиях многодетности у нас
получилось так. Да, да, слушай, спасибо большое. Диан, вот я хотела тоже опять вернуться к тому, как все-таки с детьми проговаривать эти моменты, потому что, да, здесь либо можно уйти в лекции, либо в проповеди, которые совершенно неконструктивны. Потом еще очень тяжело, когда ты находишься внутри вот этого процесса, а ребенок он находится внутри. Поэтому, может быть, здесь как раз подключать сказки, фильмы, то есть то, что позволит нам немного выйти, немного вот из нашего круга, посмотреть как бы отстраненно на историю, но тем не менее, конечно, как-то вот сопоставить это с собой, разговаривать об этом. То есть, может быть, этот ключ тоже использовать?
Здесь, на мой взгляд, сказки, игры – это действительно хорошо. Это та форма, в которой ребенок до школы, по крайней мере, он воспринимает мир, но еще ребенок в младшей школе. Важно здесь, если мы говорим о том, как говорить, важно еще о чем говорить. Вот Оксана сказала очень важную вещь, что она училась говорить о своих чувствах, и когда это было только начало формирования приемной семьи, еще легче получалось говорить о том, что можно и что нельзя, и как надо. Да? И если это без морализаторства из серии «Вот ты какой нехороший, там Ваня было в детском доме плохо, мы его взяли, а ты хочешь его обратно вернуть туда, где ему было плохо.
Стыдись.
Это без морализаторства. Да, иди там немедленно чувство вину. Если это без морализаторства, если это именно говорить о правилах и о границах, вот у нас принято вот так, и мы делаем вот так, и сегодня я читаю сказку Ване, завтра я буду читать тебе, послезавтра опять Ване на очередь и так далее. Да? Тогда это работает, во-первых. Во-вторых, если важно очень говорить с ребенком о своих чувствах. У нас, к сожалению, не очень принято в нашей культуре говорить о чувствах, и часто мы в взрослые этого тоже не умеем. Вот очень здорово, что Оксана сказала, что она этому училась и работала с психологом. Это действительно такая важная штука, потому что если мы хотим понимать чувства другого человека, своего ребенка, то важно для начала понимать свои чувства, что же происходит со мной. Да? И важно говорить с ребенком, разрешать ему говорить о любых своих чувствах, ну или их показывать, играть в них, да, вот сочинять сказку, там, и показывать на игрушках, это уже способ. И если мы говорим о кровных детях, очень хорошо, когда в семье, в принципе, уже есть эта, можно сказать, традиция, привычка говорить о чувствах. Когда ребенок может спокойно сказать, ну или неспокойно, но сказать, что я злюсь, я зол. И мы имеем право злиться, мы имеем право бояться, мы не имеем права, я имею право злиться, но я не имею права бить брата. Да, или там что-то рвать, ломать, то, что нельзя рвать и ломать. Еще что-то я не имею права делать, но злиться я могу. И есть разные способы, кстати, выражения злости именно для детей. Можно их тоже учить это делать, топать ногами, там, бить подушку. Но детские психологи это все рассказывают и показывают. И еще, конечно, очень важна, опять же, тема правил и иерархии, которую затронула Оксана, потому что и в кровной семье кровные дети, они не решают, появится у них братик или сестричек, это решают родители. Даже если ребенка об этом спрашивают, а кого-то больше хочешь там, и так далее, ну, в общем, мы понимаем, что появится или нет, и когда появится, нет, ребенка зависит. Не он это выбирает, это решает родительская подсистема в семейной системе, и с приемными детьми, в общем-то, то же самое. Конечно, ребенка нужно к этому кровного готовить, но, тем не менее, решение расширить таким образом семью, оно, это решение родителей. Поэтому ребенку это тоже важно понимать, и кровному, и приемному, что в семье есть главные люди, это папа с мамой, и по ряду ситуаций, самых важных, они принимают решения, и это нормально. Это как раз сложно приемным детям, потому что в их жизни взрослые часто встречались, которые либо не принимали решения там, где надо, либо принимали решения не в их пользу, то есть не поддерживали, не защищали, не оберегали. И, соответственно, приемные дети, дети, прошедшие систему, они часто нас настроены выживать и быть сами за себя. И вот это очень ценное, то, чему может научиться ребенок в семье, это считаться с интересами других членов семьи и знать, что есть старшие, которые могут его поддержать и защитить.
Угу. Вот как... Смотрите, тоже хотела такой вопрос задать. А в принципе, возможно избежать ревности или она априори возникнет?
Я думаю, что возникнет, и очень в той или иной форме, что это может быть не очень видно, хотя не очень представляю, что в приемной семье не будет видно, но я знаю ситуации кровных семей, когда ребенок, например, он очень стремится помогать, ухаживать за братиком или сестричкой, но когда психолог с ребенком играет, там, допустим, рисует с ним, он видит, что ребенок тоже переживает и ревнует, он выбирает тот способ поведения, который поощряют родители, и родители там не нахвалятся, что какая умница, какая помощница, ну, там девочка или мальчик тоже это может быть, на самом деле сильно переживают, поэтому, опять же, повторюсь, важно говорить с ребенком о его чувствах, где-то проигрывать его чувствах, где-то можно к психологу пойти, но самое главное, чтобы мама и папа не стеснялись и не боялись с ним об этом говорить, не боялись давать ребенку выражать безопасно для себя и для других любые чувства, и в то же время четко давали понять, что есть решения, которые принимают они. Поддержать, защитить и обсудить чувства, они всегда готовы.
Да, мы до эфира общались и вот говорили о том, что есть школы приемных родителей, то есть где родителям дают какую-то базу, они что-то читают, смотрят, а кровные дети, они, ну вот по сути, входят в эту тему практически неподготовленными, потому что все это остается опять на усмотрение родителей. Кто-то разговаривает, кто-то объясняет как-то, ну в зависимости от продвинутости. Кто-то считает, что в принципе это, ну, особо и не надо, просто поставили перед фактом и как бы вперед. Но здесь мы, наверное, упираемся в то, что у нас мало вот таких еще каких-то курсов официальных или даже в НКО, которые бы готовили именно кровных детей к тому, что семья изменится и начнется совершенно другая жизнь. Есть вот у нас сейчас что-то подобное? Может быть, вы посоветуете, что посмотреть, послушать, у кого какие курсы проходят? Оксана, у вас есть что-то в арифметике? Или вы думаете об этом только?
Ну, у нас там что-то, вы знаете, мелькало. Нет, вот системной такой работы с кровными детьми нет.
Вот. Но это же тема ШПР. На ШПР же это вы обсуждаете, наверное, Оксан.
Я плохо знаю, да, нашу программу ШПР, извиняюсь, очень хорошо свой блог знаю. Вот, ну, вообще, так, вот, я уже очень много общаюсь с родителями в регионах, да, и в Москве, ну, вот, в силу своей деятельности, и очень сильно, очень ярко вырисовывается запрос, и сейчас очень много родителей переживают чувство вины перед кровными детьми, да, то есть, с одной стороны, у них... ответственность перед этим ребенком, а с другой стороны, давление общества, да, у нас ярко негативное отношение к возвратам. И здесь же еще вина, то есть, понимаете, вот этот вот в таком вот состоянии находится человек. И если решать эти проблемы, да, вот как-то их сегментировать, то, конечно, вот с кровными, работа с кровными детьми, и вот либо это с родителями, с кровными детьми, она вот пока сейчас вот, ну, я вот не видела фонда, чтобы кто-то эти проекты делал. Но постоянно эта идея возникает.
Вот, и да, запрос есть. Я очень надеюсь, что, да, что кто-то на него ответит. Давайте поотвечаем на вопросы, потому что время у нас бежит просто неумолимо. Я почему и прошу вас, дорогие слушатели, зрители, да, пишите нам, пожалуйста, вопросы заранее, чтобы мы успели ответить. Ну, давайте попробуем. Алена пишет: кровный ребенок в любом случае будет ущемлен во внимании. Это честно по отношению к нему брать приемных детей, если он против. Но вот частично Диана ответила, что все-таки это решение взрослых, то есть будут они расширять семью, потому что ревновать можно и кровному ребенку, который появится другой, это ведь вы сами понимаете, да? Давайте на второй. Вот, здравствуйте, пишет Надежда. Если берешь ребенка от 10 лет, а есть в семье дети младше, как донести всем, что он младший? Ну, то есть мы говорим о том, что возраст ребенка биологический, возраст приемного ребенка не соответствует его внутреннему возрасту, как уже вот говорила Даша, да? Вот как объяснить детям, что вот хоть ему и 10 там, лет или даже больше, а вот он по возрасту младше? Но здесь вот опять, наверное, о подготовке речь идет, да, что объяснять про особенности приемных детей.
Это о подготовке, но и можно, конечно, ребенку, особенно если ребенок младше 10 лет, то есть младше 10-летнего, который приходит, соответственно, меньше, ему сложно понимать про психологический и паспортный возраст, это такие сложные темы для ребенка. Можно объяснять, что, допустим, Коля, Петя, Вася, он недавно в нашей семье, он жил по-другому, в детском доме там жизнь устроена по-другому, что святая правда, да, и ему нужно еще привыкнуть, посмотреть, как мы живем, и научиться, там, да, и давай вот ты ему расскажешь, там, да, и покажешь, ну, где-то привлекать кровного ребенка. То есть можно идти через это. Он по документам, естественно, ребенок приемный, который старше, он младше никогда не будет, а разницу такую, связанную с задержкой, он может и наверстать, к счастью. Но он действительно пришел последним, и ему нужно чему-то научиться, понять правила семьи, понять, как все здесь устроено.
Здесь еще вот, может даже вопрос быть с другой стороны. Ребенок приходит, да, допустим, 11-10 лет, а там 7-летки. Он говорит, я старше вас. У нас вот тема возраста, она проходила. То есть они там в детском доме всегда вот этим возрастом мерились. Это то, что принадлежит им. И младше это априори, это ты там не очень человек, а я старше, я вот хороший человек. Да? Вот. И если проблема именно с этой стороны, что человек 10-летний, ему по паспорту 10 лет, а ведет он себя там как маленький, да, но он говорит, я старше, да, и он в группе, например, своей, там, да, был старше троих детей, то советуют, я знаю, такое упражнение, встать детей вот в линеечку, да, по времени появления в семье. И этот ребенок, он встает последним. То есть вот в этой семейной системе он появился последним, независимо от его возраста. То есть 15-летний подросток, он должен не по возрасту встать, да, а последним, даже если в семье маленький. То есть это вот его, ну, это вот он в системе, ну, как бы вот такой.
Это слушайте, да, интересно.
Развитие, это про то, что показать его именно в иерархии, вот это вот его место. Не в плане места ты последний, а в плане твое место никто не займет. Вот, оно твое.
Да, слушай, супер, да, интересно. Друзья, возьмите на вооружение. Ну что, наше время подходит к концу. Я думаю, что у нас получился интересный такой разговор. Конечно, мы не успели вообще поговорить о ревности между, допустим, приемными родителями и кровными, потому что это тоже там такая драматургия. Но думаю, что мы сделаем отдельный эфир и поговорим об этом. Я хотела бы обратить внимание, что сейчас у нас все-таки особое время, год выдался непростым, и скоро у нас грядут праздники, Рождество, Новый год, и хочется нам чего-то нового, обновленного, и, как всегда, конечно, желательно сделать что-то хорошее в этот период, и не только в этот, конечно, да, но все-таки это особое время. И мы каждый раз, приближаясь вот к этим датам, мы стараемся напоминать, что дети все сироты, они имеют свои запросы, свои особенности. И поэтому помогать нужно умеючи, конструктивно, чтобы эта помощь была в тему. Вот. Если кто-то любит делать подарки, это замечательно, но мы говорим, что есть еще другие способы, которые могут помочь детям, и они очень важны. Я поэтому сейчас попрошу Диану, чтобы вы буквально вот тоже сказали два слова о тех акциях, которые проводит фонд «Дети наши». Как можно сейчас помочь детям?
Да, спасибо большое, Татьяна. Фонд «Дети наши» прямо сейчас проводит новогоднюю акцию «Дарите навыки вместо игрушек». Дело в том, что уже давно благотворители говорят о том, что не нужно возить подарки и утренники, концерты в детский дом перед Новым годом. Но сейчас утренники и концерты – это менее актуально, из-за пандемии не везде можно войти. Но подарки волонтеры возят, и ребенку важно получить подарок от значимого человека – ну, или если через значимого человека подарит Дед Мороз, там, да? А подарки, которые берутся ниоткуда, они не полезны для ребенка, потому что подарок – это всегда часть отношений, он связан с отношениями. И мы проводим новогоднюю акцию для того, чтобы поддержать детей в детских домах, помочь им развивать полезные навыки. Акция называется «Дарите навыки вместо игрушек», и деньги, собранные во время этой акции, они идут на поддержку работы кружков в двух детских домах Смоленской области, Сафоновском и Шаталовском, в течение всего года календарного. который впоследствии наступит. И это навыки, которые позволят детям как-то стать более самостоятельными, например, кулинарные, столярные и так далее. Для кого-то из ребенка, из детей это будет таким шагом в будущую профессию, кому-то что-то настолько понравится, что он, может быть, свяжет с этим свою жизнь профессиональную. Больше узнать об акции можно, зайдя на наш сайт детинаш.ру, и там прямо на главной странице есть баннер, который вы можете кликнуть и перейти на акцию, узнать, как можно поддержать кружки в детских домах.
Супер, просто спасибо огромное. Действительно, я просто призываю, дорогие, если помогать, давайте делать это правильно, вот грамотно, чтобы эта помощь, она действительно детям что-то давала, помимо шоколадки, которую съешь, а здесь навык, который ребенок будет использовать впоследствии, в дальнейшем в своей жизни. Спасибо всем участникам сегодняшнего разговора, Оксана, Даша, Диана, опять еще раз спасибо, и желаю самое главное всем нам сейчас быть здоровыми и войти в Новый год с таким просто, с благословением и с надеждами. Счастливо!
Спасибо большое!